Погибли два сторожа компании «Коряк» геодобыча. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Благодарю Ольгу Шохину. Коротко о погоде. Сейчас в Москве плюс 19 градусов, давление 747 миллиметров ртутного столба. Днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Столбик термометра поднимется до отметки 26-28 градусов. Первый репортаж этого часа из Украины. Эту республику с рабочим визитом посетила канцлер Германии Ангела Меркель. Итоги ее пребывания в украинской столице в материале нашего корреспондента Владимира Ивахненко.
Ангела Меркель убеждена, что в будущем Украина станет полноправным членом европейского сообщества. Однако ни она, ни другие европейские лидеры пока не берутся прогнозировать конкретные сроки присоединения Украины ни к НАТО, ни к Европейскому Союзу. По мнению немецкого канцлера, новое соглашение между Киевом и ЕС об углубленном сотрудничестве, которое планируется подписать в сентябре этого года, можно квалифицировать как соглашение об ассоциированном членстве Украины. Впрочем, такой статус, тут же добавила Меркель, не будет означать автоматического вступления в Евросоюз. На последнем апрельском саммите НАТО в Бухаресте Киеву отказали в получении плана действий относительно членства в альянсе, в том числе из-за позиции Германии, которая посчитала такое решение поспешным. В ходе киевского визита госпожа Меркель заявила, что будущее членство Украины в НАТО считает неизбежным. Берлин предложил помощь в подготовке страны к интеграции в Североатлантический Союз. При решении вопроса по Украине ни одно из государств, не входящих в НАТО, в том числе и Россия, не будет иметь права вето, заверила федеральный канцлер. Между тем, для Германии Украина важна как транзитер российского газа. Пока не подписаны соглашения с Россией на будущий год о поставках и транзите топлива через Украину. Российские власти не исключают, что газ для Украины может подорожать более чем вдвое, превысив $400 за 1000 кубометров. Такой ценовой скачок вряд ли выдержит украинская экономика. И в странах Евросоюза уже опасаются новой газовой войны между Киевом и Москвой, говорит президент Украины Виктор Ющенко.
Що стосується ціни на газ, тема ціни починається з моменту, щоб на енергоносії.
Что касается цены на газ, то эту тему следует начинать с того, чтобы на энергоносители не было политической цены. Формула цены должна быть прозрачной и такой, чтобы ее нельзя было использовать для шантажа. Через нашу территорию в страны Европы транспортируется более 80% российского газа. И я могу заверить, что мы выполним взятые на себя транзитные обязательства. По итогам украинско-немецких переговоров Ангела Меркель поддержала энергетическую инициативу Виктора Ющенко. Германия не против, чтобы Украина, как страна-транзитер, стала одной из участниц совместной с Евросоюзом системы поставок нефти и газа в Европу не только из России, но также из Каспийского региона. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
8:10 московское время. Продолжаем утреннюю программу. В московской студии ко мне присоединился вновь Мумин Шакиров. Сегодня читаем и детализируем, и анализируем свежие российские газеты. Слово вам, коллега.
Здравствуйте еще раз. Я бы хотел бы остановиться на том, на экономике, на том, как замедляется рост темпа экономики. Вот, казалось бы, вот тут эксперты рассказывают о том, что золотой век российской экономики, он, может быть, сейчас завершается, так как все эти годы экономика и ВВП росло со страшной силой, а теперь есть первые сигналы, что не все в порядке. Вот по данным Росстата, в июне рост производственных инвестиций составил 10,8% по сравнению с июнем 2007 года. Цифра не должна никого обманывать, таким низким рост не был последние два года. Это уже третий звонок, предупреждающий, что вот как раз автор и сказал об этой фразе «Золотой век российской экономики близится к закату», издание газета. Первый – растущая два последние года инфляция. Второй – абсолютное падение промышленного производства в июне 2008 года по сравнению с маем. Но, естественно, есть те, кто обеспокоен этой проблемой, а есть эксперты, которые считают, что это вполне нормальное состояние экономики, потому что это, она была перегрета, но она перегрета была как бы по совершенно объективным причинам: рост зарплат, рост нефтяных доходов, Ну и наступает определенный спад, вполне естественный. Ну вот господин Дворкович, он помощник президента, он уверен, что главная всемирная поддержка роста, соответствующая с ним инфляция, явление побочное и переоцененное. Он считает, что надо продолжать, значит, повышать ВВП, а то, что растут зарплаты, это не такая уж страшная проблема. Заявление же ряда экономистов, в первую очередь иностранных, о том, что российская экономика перегрета, и это неизбежно в итоге скажется и на росте ВВП, Дворкович решительно опровергал. Он считает, что весь перегрев ограничится МКАДом, а за пределами Москвы вся страна только недоинвестирована. Но вот Росстат с Дворковичем не согласен. По данным статистики, волна инвестиций идет на спад, а значит, сужаются перспективы дальнейшего роста ВВП. Но здесь в этой статье говорится о том, что растут зарплаты, но по сравнению с прошлым годом они не растут так быстро, да? А вот рост цен, он очень сильно опережает. Ну вот еще вот мнение экспертов. Представители бизнеса уверены, что замеренные Росстатом изменения в экономике носят системный характер. Инвестиционная привлекательность российской экономики тает. По мнению председателя деловой России Бориса Титова, главным фактором, сдерживающим инвестиции в российскую экономику, является высокая налоговое бремя. Фактически налоги только растут. Например, вывод зарплаты из тени увеличил издержки производства на 6-10%, заявил Титов. Инвестиционно непривлекательной российскую экономику для потенциального инвестора делают и высокие зарплаты, особенно в сырьевом секторе. Вот такой анализ делают эксперты и считают, что вот за 12 месяцев очень выросли цены производителей. Вообще они пишут о том, что российская промышленность не конкурентоспособна, потому что цены отпускные, они порой гораздо выше, чем в западных европейских странах. Вот. А с такими ценами конкурировать очень сложно, потому что легче возить продукты из Европы, в том числе и промышленные, нежели у себя производить эти товары, потому что единственное, только налоговое бремя может пошлины, точнее говоря, могут сдерживать реальную конкуренцию. Я бы теперь хотел предоставить слово нашему коллеге Лаше Бакселяне, который нам расскажет о скинхедах. Так я понимаю?
Да. Вот вчера в Мосгорсуде начались два суда над бандами скинхедов, которых обвиняют в убийстве. Наибольшей жестокостью отличилась группировка московских скинхедов, которую возглавляли Артур Рыно и Павел Скачевский. Они командовали бандой малолеток возрастом от 15 до 17 лет. Подростки выбирали на улицах прохожих ярко выраженной неславянской внешности и забивали их дубинками и металлическими прутьями. Все это снималось на видео и после выкладывалось в интернет, и любой желающий мог это увидеть. Следствие считает, что на их совести 19 человеческих жизней. При этом уже упомянутый Артур Рыно, давая показания, признался уже в 37 убийствах. Все подсудимые находятся под стражей. И в продолжение темы российская газета, которая пишет об этом, приводит результаты социологического опроса, в котором теоретический вопрос об отношении к национализму 3/4 россиян, не задумываясь, ответили, что осуждают. Также, по словам социолога Светланы Климовой, к неофашизму относится большинство участников опроса, относятся отрицательно только из-за того, что они считают, что это спровоцировано отсутствием контролируемых молодежных организаций, которые впитывали бы социальную энергию подростков. Этим, собственно, и подытожил тему российской газеты.
Ну что ж, спасибо, коллеги. Это были Лаша Бакселяне и Мумин Шакиров. 8:15 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
США и ЕС приветствовали арест в Сербии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Нашествие медведей мешает работе геологов на севере Камчатки. США и Ираку вряд ли удастся достичь соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности к установленному ранее сроку 31 июля, сообщила представитель Белого дома Дана Перино. Бывший полевой командир талибов взял на себя ответственность за похищение в Афганистане двух французских гуманитарных работников. Парламент Франции одобрил конституционную реформу. Более подробно об этих и других событиях в середине часа.
И
Имейте в виду, что сегодня в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Журналисты как заложники межгосударственных конфликтов. Тема программы. В студии специальный корреспондент программы «Постскриптум» телеканал ТВЦ Артем Широков. И на связи из Киева публицист Вахтанг Кипиани. Ведет программу Елена Рыковцева. Коротко о спорте. Чемпионат мира по пляжному футболу в Марселе продолжается. Вчера завершились групповые турниры в двух группах. В группе А Сенегал выиграл у Ирана 4-1, а Франция у Уругвая 4-3. В итоге три сборные набрали одинаковое количество очков, но по лучшим показателям в четвертьфинал вышла сборная Франции. В группе Б Португалия в дополнительное время одержала победу над Италией 5-4. Сборная Соломоновых островов взяла верх над Сальвадором 6-3. В итоге Португалия набрала 8 очков, Италия 6, Соломоновы острова 3, Сальвадор очков не набрал. Ну, таким образом, в четвертьфиналах встречаются Франция, Италия и Португалия, Уругвай. Это первые четвертьфинальные пары турнира. В Торонто стартовали крупные мужские теннисные соревнования. По их итогам два российских теннисиста продолжают участие в турнире. Михаил Южный взял верх над Андреасом Сеппи из Италии 7-6, 6-2. А Александр Голубев одержал победу над индийским теннисистом Бопанной в трех сетах 7-6, 6-7, 6-4. Вернемся к разговору о спорте на волнах Радио Свобода примерно через час, а я коротко коснусь интерактивной части нашего эфира. Очень много сообщений от слушателей, которые сегодня отвечают на вопрос, стоит ли России продавать оружие Уго Чавесу. Президент Венесуэлы прибывает сегодня в Россию. Александр Добрый считает, что почему бы России не предложить пару ракет Уго Чавесу? Америка сразу бы отказалась от планов размещения проф Чехии и Польши и забыла бы про Грузию. Разумеется, стоит, считают супруги Майоровы, равно как и другим диктаторам. Мы обладаем потрясающей способностью терять уважение и доверие цивилизованного мира, а потом удивляемся, что нас не принимают в целый ряд европейских организаций. Хотя, может, и не удивляемся, а только констатируем факт. Ну, вернемся к сообщениям слушателей Радио Свобода спустя некоторое время. А пока 3 минуты экономической информации.
Общая численность населения России за первые 5 месяцев 2008 года сократилась почти на 120 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 45% меньше сокращения за первые 5 месяцев прошлого года, когда оно превысило 175 тысяч. К 1 июня 2008 года общая численность населения России составила 141,9 миллиона человек. Объем государственного внешнего долга России во втором квартале сократился с 44 миллиардов долларов до 41 миллиарда, сообщило Министерство финансов. Это чуть более 10% общей внешней задолженности российских компаний и банков, как государственных, так и частных, составившей по данным Банка России на 1 апреля 436 миллиардов долларов. Из них 40% приходилось на долги российских банков. Средняя заработная плата в России в июне составила 17 808 рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это 767 долларов и на 28% больше, чем в июне 2007 года. Мировые цены на нефть вновь превысили 130 долларов за баррель. Поводом стали сообщения о безрезультатных пока международных переговорах по ядерной программе Ирана, а также прогнозы о том, что очередной тропический ураган, приблизившийся к берегам Мексики, может приостановить добычу нефти в Мексиканском заливе. На прошлой неделе нефть подешевела сразу на 16 долларов. Это самое большое падение мировых цен на сырье за одну неделю с осени 2004 года. Центральный банк Зимбабве объявил в понедельник о введении в стране новой купюры номиналом 100 миллиардов зимбабвийских долларов. Инфляция в стране, по официальным данным, превысила 2 миллиона процентов в год. По оценкам независимых экспертов, она составляет не менее 7 миллионов процентов в год. За один американский доллар на неофициальном рынке дают 800 миллионов зимбабвийских. При этом Центральный банк Зимбабве сохраняет жесткие ограничения сумм, которые вкладчики могут снимать со своих счетов в местных банках. В пересчете примерно 1,5 американских доллара в день.
Дополню коллегу Сергея Сининского информацией Центробанка о курсах валют. Американский доллар стоит сегодня 23 рубля 21 копейку. Он чуть вырос. Выросла и европейская валюта. За нее сегодня дают 36 рублей 81 копейку. Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира Радио Свобода. Я предоставляю слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
Барак Обама переносит предвыборную борьбу за пределы США. Совет Безопасности ООН обсуждает российско-грузинские трения. Полиция готова бороться со стилягами по-американски. Как и некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке», у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Турне Барака Обамы по Ближнему Востоку и Европе превратилось в горячую тему президентской кампании. В понедельник соперник Обамы, республиканец Джон Маккейн, заявил о том, что Обама был однозначно неправ в своих выводах относительно иракской кампании и отказывается признать успех стратегии наращивания войск, за которую выступал Маккейн. А наблюдатели обсуждают возможные последствия этой поездки Обамы для его президентских надежд. Слово Алану Давыдову.
Что более всего бросается в глаза в международной поездке Барака Обамы? Об этом я спросил профессора политологии Университета штата Мичиган Уильяма Аллена.
Эта поездка организована так, будто ее совершает президент, а не кандидат в президенты. Сенатор Обама выступает с заявлениями, обращаясь к жителям этих стран, встречается с их лидерами, проводит время с размещенными там американскими солдатами. При этом он начинает формулировать политическую стратегию следующей администрации, вместо того, чтобы заниматься формулированием своих предвыборных позиций. Я бы сказал, что Обама берет на себя больше, чем положено кандидату в президенты, и не страхует себя от потери политических очков в той степени, как это сделал бы другой кандидат на его месте. Выступая с относительно решительными заявлениями о том, как действовать в отношении Афганистана и Пакистана, Обама подвергает себя опасности. Если реальные события в этих странах пойдут не так, как предначертано Бараком Обамой, он окажется в очень неловком положении. Но даже если все пройдет гладко, может ли отразиться результат этой поездки на борьбе за пост президента США? Думаю, что некоторый пропагандистский эффект она окажет, но он будет временным, скоротечным. Уподобляя себя в этой поездке главе государства, сенатор Обама, видимо, рассчитывает убедить избирателей в своей способности выполнять обязанности главнокомандующего. Но такое ощущение продержится лишь считанные недели, после чего возобновятся рутинные предвыборные будни, а впечатление о поездке до ноябрьских выборов сойдет на нет. Трудно не обратить внимание на то, что американские средства информации освещают зарубежное турне демократического кандидата в президенты намного активнее, чем они делали это в подобных ситуациях в отношении республиканского кандидата Маккейна. Почему так происходит? Это происходит благодаря тому, что сотрудники предвыборного штаба Обамы очень профессионально прорекламировали эту поездку в СМИ. Для Обамы она продиктована стремлением не столько узнать положение на местах, сколько позиционировать себя как одного из мировых лидеров. В итоге поездка, заявленная как ознакомительная, практически стала рекламной акцией. Сказал о нынешнем международном турне сенатора Барака Обамы профессор политологии Университета штата Мичиган Уильям Аллен.
С ним беседовал Алан Давыдов. В понедельник Совет Безопасности ООН на закрытом заседании, созванном по просьбе Грузии, обсудил факт вторжения российского самолета в грузинское воздушное пространство 8 июля. На заседании никаких решений принято не было, в то время как Тбилиси и Москва, судя по всему, пытались доказать свои сильно расходящиеся точки зрения на ситуацию. Похоже, что у Грузии было больше сочувствующих, рассказывает Ян Рунов.
Глава постоянного представительства Соединенных Штатов в ООН Залмай Халилзад, выйдя к представителям прессы после заседания, сказал, что Америка выразила свою озабоченность нарушением грузинского воздушного пространства и призвал стороны к переговорам. Мы верим в переговоры о соглашении, по которому стороны отказались бы от использования военной силы в регионе. Мы выступаем за территориальную целостность Грузии, за суверенитет Грузии, за переговоры между правительством Грузии и сепаратистами в Абхазии и в Южной Осетии. Мы надеемся, что Россия будет вести себя в рамках сотрудничества и партнерства. К сожалению, как мы видим, это не всегда происходит. Постоянный представитель Грузии Ираклий Аласаня так охарактеризовал расстановку сил в Совете Безопасности при обсуждении грузинской жалобы. Члены Совета Безопасности поддержали мирную инициативу как грузинской страны, так и группы друзей под председательством Германии. Совет Безопасности сконцентрировал внимание на факте нарушения грузинского воздушного пространства Россией, выразил убедительную поддержку суверенитету Грузии и осудил акт агрессии против суверенитета Грузии. Отвечая на вопрос журналистов, представитель Грузии сказал, что грузинская страна продолжает настаивать на возвращении грузинских беженцев в Абхазию, но просит предоставить им гарантии безопасности, причем гарантии должны быть международными. Глава постоянного представительства России в ООН Виталий Чуркин обвинил Грузию в попытках решать спорные вопросы с применением силы. Он призвал Грузию воздержаться от провокаций и подписать соглашение об отказе от использования силы в районах конфликтов, как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Виталий Чуркин признал, что Россия не получила широкой поддержки в Совете Безопасности.
К сожалению, должен сказать, что одни члены Совета Безопасности, участвовавшие в обсуждении, коснулись проблемы вскользь, другим не хватило объективности, и они заняли прогрузинскую позицию. Чуркин признал, что всего один член Совета Безопасности, имя которого он назвать отказался, поддержал существующий формат переговоров, против которого выступает Грузия. Заседание не завершилось принятием какого-либо общего документа.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы вернемся к интерактивной части утреннего эфира и вновь обратимся к ответам слушателей «Радио Свобода» на вопрос, стоит ли России продавать оружие Уго Чавесу. Сегодня президент Венесуэлы прибывает в Москву, и, разумеется, его интересуют поставки вооружения Венесуэлы. Продавать непременно, считает господин Киреев. Уго Чавес – это Ленин Южной Америки. Повезло Венесуэле, России бы такого лидера. Так хочется мира, но что же это нашу миролюбивую страну, родину самой сильной любви, которой все завидуют, так и толкают либо на вооружение собственное, либо на продажу оружия, за которое враги же и будут нас пенять. Об этом написала Людмила Ивановна из Москвы. Чуть позже вернемся к сообщениям слушателей Радио Свобода. А пока я приветствую в московской студии Михаила Соленкова, ведущего программы «Свобода в 9», которая стартует примерно через полчаса.
Да, доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Что ж, ну, сегодня в программе «Свобода в 9» мы начнем с ареста Радована Караджича. Он был накануне арестован в Сербии, бывший лидер боснийских сербов. Подробно обсудим эту тему. У нас будет репортаж из Белграда. В прямом эфире будет наш корреспондент Данила Гальпирович. Это уже другая тема о том, как Россия собирается переучивать европейских наблюдателей, как правильно, по мнению российской делегации в Вене, работать на выборах. Ну и, конечно, будет в программе «Свобода в 9» городская тема.
И будет обязательно выпуск спортивных новостей. Мы с вами, Михаил, пересечемся в студии. 8:30 московское время. В продолжении эфира краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты и Европейский Союз приветствовали арест в Сербии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, которого долгие годы разыскивали по обвинению в военных преступлениях. Взрыв установки по производству конфет стал причиной гибели человека на хлебозаводе в Москве. По данным МЧС, ранения получили еще 2 человека. Совет Безопасности ООН не смог прийти к единому мнению по поводу обращения Грузии о нарушении ее воздушного пространства российскими самолетами. Как заявил после заседания постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, никаких документов по итогам закрытого обсуждения не было принято. Во Владивостоке сегодня проходит пикет против повышения цен на бензин. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов акции, манифестанты собираются выразить недовольство действиями властей и нефтяных компаний, а также потребовать национализации нефтяной отрасли и снижения цен на нефтепродукты. Нашествие медведя мешает работе геологов на севере Камчатки. Около 20 хищников замечены недалеко от села Хаилина, еще десяток рядом с участком геологов Пенистой в том же районе. В городе Сосновый Бор под Петербургом сегодня стартует 10-я международная экологическая велоконференция «Наш берег-2008». США и Ираку вряд ли удастся достичь соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности к установленному ранее сроку 31 июля, сообщила представитель Белого дома Дана Перина. По ее словам, в документе будет упоминаться лишь желательная дата вывода американских войск из Ирака, которая будет зависеть от способности иракских властей взять на себя обеспечение безопасности в стране. Иранская ядерная программа станет центральной темой сегодняшней встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза. Они обсудят, как убедить Иран отказаться от программы обогащения урана, цель которой, как подозревают, создание ядерного оружия. Президент Израиля Шимон Перес и глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсуждают сегодня пути урегулирования ближневосточного конфликта. Их встреча проходит в резиденции Переса в Иерусалиме. Парламент Франции одобрил конституционную реформу.
Синоптики информируют. Сейчас в Москве давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер восточный, северо-восточный 5 метров в секунду, влажность 66%, температура порядка 20 градусов, днем ожидаются кратковременные дожди с грозами, столбик термометра поднимется до отметки 26-28 градусов. Сегодня в Москву прибывает президент Венесуэлы Уго Чавес. По его словам, главная цель предстоящего визита состоит в том, чтобы укрепить стратегический альянс в политической, экономической, технологической и военной областях. Наблюдатели же подчеркивают, что президента Венесуэлы более других интересуют вопросы поставки российского оружия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Президент Венесуэлы Уго Чавес прибудет в Москву с двухдневным рабочим визитом. С российским руководством президент Венесуэлы, по его словам, намерен установить отношения дружбы и политического доверия. Уго Чавес возлагает на Россию большие надежды, посчитает ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки Российской Академии наук Эмиль Дабагян.
Он считает, что Россия должна превратиться в одну из несущих опор вот этого многополярного мира, который должен быть построен или строится на обломках постконфронтационной эпохи. И вот исходя из этого тезиса, который был им сформулирован в 2001 году, когда он первый раз приезжал в Москву по приглашению Владимира Путина, когда еще в повестке дня вопрос об оружии даже и не стоял, он стал развивать отношения с Россией. А потом, спустя уже какое-то время, в повестке дня стал вопрос об оружии.
Эмиль Дабагян подчеркивает, что Венесуэлу интересует в России не только вооружение.
В прошлом году, например, Чавес, приезжая в Москву, выступал на бизнес-форуме, который проходил в торгово-промышленной палате с участием представителей различных корпораций российских, которых он приглашал в Венесуэлу к сотрудничеству. Там была такая трубная компания, «Лукойл», были представители «Русала» и так дальше. Они уже в какой-то степени тоже сотрудничают в нефтяной, железнорудной, металлургической промышленности Венесуэлы. Поэтому вот эти экономические связи, они тоже имеют довольно-таки значительный объем, потихонечку наращиваются эти объемы.
Говорил ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки Российской Академии наук Эмиль Дабагян. На этой неделе Уго Чавес планирует посетить Белоруссию. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Мы познакомились с некоторыми суждениями слушателей Радио Свобода, которые в прямом эфире отвечали на вопрос, стоит ли России продавать оружие Уго Чавесу. А теперь давайте узнаем, что думают по этому поводу жители Санкт-Петербурга, с которыми накануне беседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Я думаю, не стоит. Вообще, я считаю, что торговать оружием неэтично.
Надо обязательно.
Ой, не знаю, я даже не слышала.
Так, а Уго Чавес это у нас президент Венесуэлы. Я думаю, что стоит, чтобы он хотя бы остановил американцев.
Действительно, хоть как-то защищаться будет.
Что-то американцы как-то очень надоели уже. Поэтому я считаю, что стоит.
Что касается оружия, я всегда отношусь к этому, в общем, отрицательным словом. Россия как-то всегда, по-моему, боролась за справедливость, за мирное сосуществование. Вообще-то против.
Нужно, пусть защищается от американцев, естественно.
От
Вообще торговля оружием – это, может быть, и выгодное дело, но не совсем порядочное. Надо разоружаться, а не вооружаться. Ну, вообще, он хороший и толковый мужик, но еще один очаг напряженности будет.
Ну, конечно, очень сложный вопрос. Давай. Мы считаем, стоит продавать оружие.
А я считаю, что не стоит ему продавать оружие, потому что он плохой. Потому что все-таки, ну, человек должен быть уравновешенным и спокойным, чтобы пользоваться оружием.
Я считаю, что стоит, потому что сынок займет оружие, он эти возьмет, а нам будет прибыль.
Нет, оружие, ну, в общем, не стоит, не надо лучше.
Я политики не понимаю. Нет, не знаю, я честно говорю, это политический вопрос. Раз они ее пускают куда-то, они должны забывать, а кому как, на это я не отвечаю.
Такой вопрос я не могу вам ответить.
Да не надо, конечно, никакого. Потому что вообще я противник тому, чтобы наша Россия занималась продажей оружия. Не нужно этого продавать. Ты обеспечь свою армию соответствующим оружием и все, а продавать не надо. Вот мое мнение такое. Из-за этого может получиться, собственно говоря, очередная война. И потом наши же русские ребята будут погибать в этой войне. От оружия, которое продавали Россия. Зачем этого делать?
Мне кажется, России вообще не следует лезть в международные вопросы, так как не решить даже местных вопросов.
Это Венесуэла. Ну, это, наверное, стоит, потому что они немножко политику проводят не так, как соседи. Они больше сочувствуют нам. Защищаться нам надо. А кто нас защитит? Только там, который нам сочувствует.
Об этом даже никогда не думала.
Нет, не стоит. Потому что потом это оружие может примениться против России. У нас в России и так россияне не мирно живут, а тут еще...
Я считаю, что стоит, потому что он социалист. Как в наше советское время было, мы бы его уважали как Кубу.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, стоит ли России продавать оружие Уго Чавесу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Пришел черед рубрики «Культура», «Новости» и «Комментарии». У микрофона Иван Толстой.
Русская музыка – главная тема музыкального фестиваля, который проходит в немецком городе Киле. В городском замке российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева исполнил шестую симфонию Александра Глазунова. В программе фестиваля также музыка Чайковского, Глинки, Губайдулиной, церковные песнопения, рок-музыка, выставки, фильмы, литературные чтения, презентация русской кухни. Папа Римский Бенедикт XVI заявил в Сиднее, что очередной фестиваль католической молодежи состоится через 3 года в Мадриде. Выступая перед сотнями тысяч австралийцев и туристов, Папа Римский призвал молодых католиков отразить натиск духовной пустыни, надвигающейся на современный мир. В немецком городе Дортмунде в рамках фестиваля техномузыки состоялся традиционный парад любви, в котором приняли участие более 1,5 миллиона человек. В Германии первый подобный парад прошел в 1989 году в Берлине. По заявлению дортмундской полиции, событие прошло без каких-либо эксцессов. Пол Маккартни дал бесплатный концерт под открытым небом во франкоязычном канадском городе Квебеке, жители которого празднуют 400-летие со дня основания города. Послушать музыканта собрались 200 тысяч человек. Новый американский фильм о Бэтмене «Темный рыцарь» бьет рекорды по кассовым сборам. Премьера картины состоялась в минувшие выходные. Выручка на этот день составляет более 150 миллионов долларов. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Фольклора в европейском смысле у американцев нет. Слишком поздно они заселили Северную Америку. Фольклор зарождается в доисторические времена, а в 17 веке европейцы хорошо отдавали себе отчет, что такое история. Но оказалось, что национальная культура не может жить без сказок. Сказки, которые любят американцы, да и не только они, придумали не безымянные сказители, а писатели и художники. Бэтмен, человек-летучая мышь, родился в 1939 году благодаря писателю Биллу Фингеру и художнику Бобу Кейну. Комикс о Супермене впервые был напечатан в 1936 году, а о Спайдермене, Человеке-пауке, в 1962 году. С тех пор герои американских сказок борются и побеждают злодеев, демонов, гангстеров, наркоторговцев, ученых, мечтающих прибрать к рукам весь мир, психиатров, использующих против своих жертв нервно-паралитические газы и прочих монстров. Обычные сказки – любимое чтение детей. Американские сказки любят и дети, и взрослые. По крайней мере, те взрослые, которые по-детски верят в торжество добра.
Над рубрикой «Культура» сегодня работал Игорь Померанцев. Ну, а в продолжении нашего эфира репортаж из Нижнего Новгорода. Там сегодня стартует проект под названием «Россия из окна поезда». Более 200 работ представит на суд зрителей известный фотохудожник Антон Ланге. С подробностями Лира Валеева.
Россию из окна поезда смогут увидеть сегодня нижегородцы, даже те из них, кто не путешествует по родной стране. На Нижегородском вокзале Горький Московский открывается выставка известного фотохудожника Антона Ланге. На его фотографиях Россия, увиденная через фотообъектив обычного пассажира поезда. Его взору открываются Сахалин, Дальний Восток, озеро Байкал, Сибирь, Урал, Северный Кавказ, Золотое кольцо. Как рассказал Радио Свобода замначальника пресс-службы ГЖД Рената Эмалетдинов, эта фотовыставка разрушает стереотип о том, что российские города однообразны. Это уже не первая попытка взглянуть по-новому на многообразие природы и жизнь российских граждан, обитающих в разных уголках одной страны. В начале 20 века выдающийся фотограф Сергей Прокудин-Горский при поддержке Министерства путей сообщения провел ряд экспедиций по российским городам. По указу императора Николая II ему дозволялось пребывать в любых местах российского государства, включая секретные населенные пункты. А официальные лица должны были всячески содействовать фотографу. Подданному Его Величеству был предоставлен комфортный вагон с горячей водой и ледником для хранения продуктов, а также оснащенные лабораторией для проявления фотопластинок. Прокудин-Горский создал коллекцию цветных снимков, которые принесли ему широкую известность не только в своей стране, но и за рубежом. Тем не менее, Первая мировая война и революция 1917 года так и не позволили ему завершить свое начинание. Спустя 100 лет именно этот исторический факт вдохновил Ланге и руководителей российских железных дорог на продолжение проекта. Первая серия фотоэкспедиций по разным регионам страны продолжалась с сентября 2006 года по апрель 2008. Сегодня экспозиция насчитывает более 200 фоторабот, но это еще не финал проекта. В следующем году, после завершения второго съемочного периода, планируется проведение зарубежных фотовыставок, так что иностранцы тоже смогут увидеть Россию из окна поезда. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Без четверти 9 московское время, заголовки новостей часа.
Радио Свобода, новости.
США и ЕС приветствовали в арест в Сербии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Нашествие медведей мешает работе геологов на севере Камчатки. США и Ираку вряд ли удастся достичь соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности к установленному ранее сроку 31 июля, сообщила представитель Белого дома Дана Перина. Иранская ядерная программа станет центральной темой сегодняшней встречи министров иностранных дел стран Европейского Союза. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Пришел черед очередного дайджеста свежих российских газет, и я вижу у коллег новое известие, и заметку под заголовком «Если нельзя, но очень хочется».
Да, действительно, это речь идет о смартфонах. Запретный плод сладок. Извините за эту банальную истину, но в данном случае это очень уместно. Новое известие пишет о том, как в России бойко торгуют смартфонами, которых, по идее, в стране быть не должно. И вот автор материала, как и американские СМИ, забил тревогу. Смартфоны нового поколения iPhone неофициально продаются в России по цене в 6 раз выше, чем в США. Но дело даже не в цене, а в том, что Россия не вошла в список из 70 государств, где официально должна продаваться новинка. По экспертным оценкам, с июня прошлого года в Российскую Федерацию нелегально было ввезено 400 тысяч смартфонов, из них 200 тысяч пришлось на столицу. Ну, должен вам сказать, что один из тех, кто ввез смартфон в Москву, это ваш покорный слуга,
да что вы, Мумин,
купил это в Америке, да, за очень недорого. Вот, но предприниматель из меня не получился, поэтому ничего я втридорога здесь не продавал, а так успешно пользуюсь этим аппаратом. Итак, вот новые смартфоны вышли, вот с 1, по-моему, июня была презентация компании Apple. Это новый iPhone 3G, совмещающий функции портативного компьютера, проигрывателя музыки в формате MP3 и мобильного телефона. Без особого труда можно привезти в Москве по стоимости около $1200, а вот в Америке это, скажем так, игрушка, полезная игрушка, стоит в среднем $200. Но в Америке, как пишет автор материала, эта игрушка продается вместе с контрактом, там на 2 года. То есть так просто прийти в магазин невозможно купить. Ты приходишь в магазин, заключаешь с оператором сотовой связи контракт на 2 года, естественно, цена чуть-чуть растет, но и пользуешься. А дело в том, что те, кто сюда привозят десятками, сотнями тысяч аппараты, они, естественно, тоже заключают правдами и неправдами эти контракты, потом их разрывают, платят неустойку там несколько десятков долларов, привозят сюда, и тут есть уже профессиональные хакеры, которые это дело запустили на поток, они это разблокируют.
Кто бы сомневался.
Да, и это все продается в 3-4 раза дороже. Ну вот как раз автор материала говорит о том, что как бы, ну, это проблема не сколько России, проблема производителя, который никак не может доехать или дойти до России. Потому что 70 стран, где продаются эти аппараты, а в России не продаются. В речи говорили очень много в этом году о том, что один из операторов сотовой связи вот-вот заключит контракт, и официально все это будет продаваться, но этого не произошло. И вот в этом материале говорится о том тоже, что предполагается, что один из операторов сейчас ведет переговоры, и вот в следующем году заключат контракты, и все будет сюда возиться официально, но, естественно, как это принято по традиции, если это в Америке стоит $200, здесь будет, ну уж не в 6 раз дороже, но уж тогда уж 3-4 раза дороже. Ну вот, как сообщил новым известиям ведущий аналитик и исследователь компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, всего в столице сейчас производится около 200 тысяч таких аппаратов, имеется в виду новых уже. По его словам, в Москве насчитывается несколько сотен подпольных интернет-компаний, которым перекупщики поставляют эти устройства. Емкость рынка еще позволит реализовать в России около 800 тысяч единиц такой техники, сказал Муртазин. По его данным, официальные продажи у нас все же могут начаться к зиме. Вот видите, вот он говорит, зиме, значит, скорее всего, с Нового года. А стоимость аппарата не превысит $800. Ну, вот надо отметить, что эти аппараты, конечно, пользуются дикой популярностью. Ну, во-первых, это новинка, это сенсорные устройства, и это модно, это престижно, но не потому, что они там по качеству лучше, чем другие аппараты. Но так как помимо этого еще это и запрещено, это и хороший подарок на день рождения, на Новый год, поэтому отсюда и дикая популярность. Я хочу предоставить слово коллеге Лаше, который сейчас нам расскажет уже о другой теме.
Да. Москва снова попала в мировой рейтинг дорогих услуг, пишет московский комсомолец. На этот раз столица Российской Федерации заняла почетное 14 место в списке городов с самыми дорогими парковками. Первую строчку самых дорогих городов для парковки возглавил Лондон. Месячная плата за парковку в районе Сити здесь составляет $1167 или 600 фунтов стерлингов. Далее следует другой район Лондона, где ставки достигают $1136 или 584 фунта. Москва заняла 14 место в списке 25 самых дорогих парковок. В настоящий момент средняя стоимость организованной парковки в центре города варьируется в диапазоне от $350 до $500 в месяц. Как поясняет Ольга Ясько, региональный директор департамента аналитики, в Москве исследовались в первую очередь парковки, прилегающие к бизнес-центрам, и территории, которые предлагают парковку как услугу. Как по мнению госпожи Ясько, в Москве катастрофически не хватает организованных парковочных мест. Как правило, автолюбителям приходится парковать личный транспорт стихийно, что ухудшает и без того непростую ситуацию с загруженностью дорог. Но не забывает Ольга Ясько также напомнить о том, что в настоящий момент власти города одобряют практику развития подземных паркингов. Например, проект подземного паркинга на 1500 мест от Манежной площади до Тверской улицы, напряжение 300 метров. Но это направление только начинает развиваться, заключает госпожа Ясько.
Спасибо, коллеги. Сегодняшние российские газеты мы читали с Мумином Шакировым. Ну, и не только читали, но и пытались каким-то образом анализировать. И Лашей Бакселяни. 8:52 московское время. И в завершении этого отрезка утреннего эфира «Калейдоскоп американских событий. Часть 2».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об американском варианте борьбы со стилягами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Конгресс должен недвусмысленно объявить формальную войну Аль-Каиде и Талибану, заявил в понедельник министр юстиции США Майкл Мьюкези, с тем, чтобы у властей была возможность держать в заключении лиц, подозреваемых в принадлежности к этим группам до конца конфликта. Новый закон должен, по его словам, содержать положения, запрещающие судам освобождать задержанных и выпускать их на территории Соединенных Штатов. Необходимо, как считает министр юстиции, обеспечить соблюдение принципа секретности при проведении процессов и запретить защите вызывать американских солдат из зоны боевых действий для выступления в качестве свидетелей. Демократы, члены Конгресса и правозащитные организации очень сдержанно отреагировали на это предложение, считая, что его осуществление даст Белому дому чрезвычайные полномочия, в то время как у правительства уже есть немало прав и возможностей, и в том числе право содержания под замком подозреваемых в причастности к терроризму, право, подтвержденное решением Верховного суда. Потрясения на Уолл-стрит заставят Нью-Йорк ощутимо затянуть пояс, предрек в понедельник губернатор штата Дэвид Паттерсон. Годовые премии банкиров, то есть основная часть их доходов, на которые, судя по всему, живут не только они, но и многие городские службы, благодаря налогам, будут урезаны на 20%. В результате бюджет штата потеряет около $2 миллиардов доходов. В прошлом и позапрошлом году, которые были лучшими годами в истории финансовой индустрии, финансовые фирмы вознаграждали своих работников сказочными премиями. За 2 года на эти цели было потрачено $66 миллиардов, значительная часть которых была израсходована получателями в Нью-Йорке, превратив его в город с недоступным среднему американцу жильем и сравнительно щедрой социальной помощью. Губернатор предупредил, что проблемы на Уолл-стрит приведут к значительному сокращению бюджетных расходов. Он намерен просить Конгресс предоставить экстренную помощь городу, штату и его главной индустрии – Уолл-стрит, с тем, чтобы пережить трудные времена. Борьба за улучшение нравов начинается с покроя штанов, решил глава полиции мичиганского города Флинт, и в ответ на призывы горожан, раздраженных все увеличивающимся числом подростков мужского пола, которые щеголяют в сильно приспущенных штанах, дал указание полицейским останавливать тех, кто выставляет на показ свое нижнее белье, и на всякий случай их обыскивать. Такая атака на права молодежи вызвала неоднозначную реакцию в городе. Рассказывает Владимир Морозов.
Спор вокруг приспущенных штанов идет давно. Запретить их безуспешно пытались во многих городах. Хотя люди терпимые считают, что никакого нарушения приличий тут нет. Это напоминает мне 70-е годы прошлого века. Тогда среди афроамериканцев в моду вошла прическа афро, огромный шар кудрявых волос. Я тоже такую носил, чем очень расстраивал маму. Она считала, что приличный молодой человек должен носить короткую стрижку, желательно с пробором. Но в 70-е годы никто не показывал прохожим свое белье и филейную часть. С другой стороны, не нравится – не смотри. Зачем этих показывающих обыскивать? На этот вопрос начальник полиции Дэвид Дикс отвечает, что молодежь, которую он задерживает на улицах, нарушает указ городских властей о непристойном поведении. Кроме того, говорит полицейский, люди, склонные пренебрегать одним указом, могут нарушать и другие. Поэтому не лишне проверить, нет ли у них при себе наркотиков или оружия. Было бы мне сегодня 15 лет, я тоже носил бы такие штаны. Но мне 40, и с моей фигурой такое уже не пройдет. Это граница между молодыми людьми и не очень молодыми. Американский союз борьбы за гражданские свободы заявил, что полиция города Флинт нарушает конституцию страны. Союз намерен обратиться в суд. Начальник полиции в недоумении. Выходит, я нарушаю чью-то свободу показывать белье и, простите, ягодицы. В штате Техас нашли более гибкий метод борьбы с приспущенными штанами – saggy pants, и с их владельцами, для которых придумано новое слово – saggery, saggers. Там по радио стали крутить песню, которая высмеивает сеггеров. Но борцам за гражданские свободы показалось, что невинный рэп намекает, будто бы такие штаны носят в основном гомосексуалисты. И, мол, настоящим мужчинам такое не к лицу. Автора песни заставили извиниться. Хотя знающие люди говорят, что намек имеет смысл. Идея приспущенных штанов идет от тюремных традиций. В тюрьме запрещено носить ремень. Кроме того, показывая свое белье, вы как бы заявляете о своей доступности в сексуальном плане. Так что песня заставит молодых людей задуматься.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И пришло время подытожить интерактивную часть утреннего эфира. Слушатели «Радио Свобода» в прямом эфире отвечали на вопрос, стоит ли России продавать оружие Уго Чавесу. Президент Венесуэлы прибывает сегодня в Москву. Венесуэла – одна из немногих стран, противостоящая американскому диктату. Почему не поддержать ее, задается вопросом Николай Борода. Если кто-то и думает сегодня о возрождении авторитета России, то это только не высшие чиновники, для которых хороши любые способы личного обогащения, считает Александр из Сызрани. А почему, собственно, нет? Имеется в виду продажа оружия в Венесуэле. Запад продает всем, кто платит, и ни у кого не спрашивает. А почему Россия должна спрашивать? Конечно, стоит, считает Николай. Венесуэла платит за оружие. От России далеко, нам надо продавать его для своей выгоды, полагает Михаил. Владимир Воронин пишет, ни в коем случае продавать нельзя. Пора понять Кремлю, что поддержка одиозных режимов позорит Россию. Россия ни в коем случае не должна продавать оружие режиму Уго Чавеса. Это резко снизит рейтинг России в глазах мирового демократического сообщества и еще более укрепит антидемократический режим Уго Чавеса. Сообщение из Белоруссии не подписано, к сожалению. Ну что же, всем огромное спасибо за активность и участие. Утренняя программа «Время свободы» завершена. Для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Но лично я с вами не прощаюсь. Пересечемся в выпуске новостей спорта в программе «Свобода в 9». Хочу обратить ваше внимание на то, что в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы» на наших волнах. Журналисты как заложники межгосударственных конфликтов. Тема программы. В студии специальный корреспондент программы «Постскриптум» телеканал ТВЦ Артем Широков. А на связи из Киева публицист Вахтанг Кипиани. Ведет программу Елена Рыковцева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.